Aman. Go.
Ток-шоу «Сырки Макрушины». Макрушины.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Напомню, что меня зовут Сергей Макрушин. Также напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашей программе. Сделать это очень просто. Во-первых, мы ведем прямую трансляцию не только на средних волнах, на частоте 648 АМ. Ведем мы ее в сети интернет, на сайте «Крым Реалии», но и на платформах Facebook и YouTube. Вот на этих платформах, кстати, подпишитесь на страницы «Крым Реалии», на этих ресурсах, если вы до сих пор этого не сделали, вот на этих платформах мы ведем видеотрансляцию нашего эфира. Там же вы можете оставлять комментарии относительно того, что происходит в нашем эфире. Призываю вас, конечно же, высказываться по теме эфира, тогда и мне будет проще, и ваши комментарии будут чаще попадать в наш эфир. Но напомню, что вы можете гарантированно принять участие в нашей программе, если дозвонитесь к нам. Вас услышат в Крыму, если вы дозвонитесь к нам по телефону 8 800 10 06 926. Этот номер работает для тех, кто слышит нас в Крыму или на территории соседней России, 044-490-2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой Украины. Начнем мы нашу беседу буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать, в том числе знать о том, как проходит весенняя призывная кампания в российскую армию. Говорил я уже о том, что с точки зрения украинского законодательства, с точки зрения норм международного права, призыв в армию оккупирующей державы, да, именно так классифицирован статус России в Крыму Организации Объединенных Наций, призыв в армию оккупирующей державы является грубым нарушением международного права. Тем не менее, призыв проходит, очередной призыв проходит. С 2015 года мы наблюдаем в Крыму это явление. Но вот сейчас новостей и репортажей на эту тему не так много, как было раньше, но, тем не менее, некоторые сюжеты есть. Вот плановые показатели весеннего призыва 2021 года в Крыму в открытых источниках на этот раз нам найти не удалось. Но есть указ Владимира Путина, которым определена цифра в 134,6 тысяч призывников, и это примерно уровень прошлого года. Ну и цифра по Севастополю в средствах массовой информации появилось, все-таки это 500 человек, план на весну 2021 года, что, в принципе, сопоставимо с призывной кампанией весны 2020 года. Ну так, с порядком цифр мы определились, если будут какие-то уточнения, конечно же, мы добавим и в текстовую публикацию на сайте «Крым Реалии», может быть, в течение сегодняшнего эфира будут уточнения по этим цифрам. Канал «Вести Севастополь» сообщает о том, что в середине апреля в городе были отправлены в армию первые на новобранцы. Причем на этот раз ставится акцент на том, что севастопольцы, набранные в 2021 году, большей своей частью останутся служить на Крымском полуострове, а не будут отправлены на территорию соседней России, как это было раньше. Теперь на территорию России отправляется 30% севастопольских призывников. Я сейчас процитирую Сергея Чижова, это подконтрольный России военный комиссар Севастополя. Будут служить они на Черноморском флоте, будут служить в войсках противовоздушной обороны, в авиации, будут служить в железнодорожных войсках, и часть военнослужащих получат военные специальности в войсках Росгвардии. Вот говорит Сергей Чижов. Он также утверждает, что помещение сборного пункта и всю окружающую территорию дезинфицируют дважды в сутки. Ну, всячески обращается внимание во всех публикациях, которые касаются призывной кампании, что очень внимательно относятся к противоэпидемическим мерам. Ну, о том, как проходит это весенняя кампания, да, об основных ее показателях и основной проблематике мы поговорим с Александром Седовым, экспертом Крымской правозащитной группы. Он с нами на связи. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, идет призывная кампания, началась она с апреля, да, она продлится до 15 июля в соответствии с указом российского президента Владимира Путина. И что можно уже сказать о том, как стартовала весенняя призывная кампания на территории аннексированного Крыма?
Ну, она стартовала, как и в прошлом году, в принципе, как и предыдущие. Только единственное, надо учитывать то, что сейчас действительно противоэпидемиологические мероприятия проводятся, то есть в данном случае заявлена дезинфекция, заявлены прививки, обязательно взятие проб, 2 недели карантина после взятия проб. Ну, в данном случае, то есть по заявлениям так называемого военкома Крыма, армия самое безопасное место для коронавируса, но верить заявлению военкома нельзя, потому что наш анализ его заявлений показывает о том, что он врет как минимум по количеству уклонистов.
Да, вот об этом я хотел спросить. Неоднократно мы слушали высказывания подконтрольного России военкома Крыма Юрия Лымаря о том, что крымчане идут служить в российскую армию исключительно добровольно. Вот не будем мы уже сегодня в нашем эфире останавливаться на этих цитатах. Мы послушаем сегодня другие его высказывания. Да, но тем не менее, давайте поговорим о том, насколько действительно добровольно идут крымчане служить в российскую армию, как меняется статистика по уголовным делам, как меняется статистика по штрафам в отношении уклонистов, и есть ли более серьезные наказания?
Ну, в этом году нами зафиксировано уже 41 уголовное дело. Всего за период оккупации таких дел 204 за уклонение службы вооруженных сил Российской Федерации. То есть в том году было 81 за весь год, сейчас 41 за первые 4 месяца, поэтому тенденция явно к увеличению. Единственное, что в апреле было не так много дел, но это, я думаю, связано с тем, что призывная кампания только началась, и ближайший следующий месяц, и ближайшие 2 месяца количество таких уголовных дел будет расти в Крыму. Что касается штрафов, то суммы, в принципе, не поменялись. Единственное отличие из того, что нами зафиксировано, это было вынесено второе за период оккупации решение о принудительных работах в отношении жителя Крыма за уклонение от службы. Интересно, что выносил это решение судья, так называемый Можилянский, который ранее нам неоднократно был зафиксирован по фактам участие в политически мотивированном преследовании на оккупированной территории. То есть он достаточно известная фигура среди правозащитников.
Угу. Давайте вот поговорим как раз об этом решении суда. Есть его копия и в распоряжении нашей редакции. Я не знаю, можно ли здесь называть фамилию, потому что на сайте суда она все-таки опубликована. Да, этого человека, который был осужден таким образом. Да, ну вот призывник, будем называть его призывник. Как указано в решении суда, реализуя преступный умысел, направленный на уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, обратился в медицинскую лабораторию гемотест с целью сдачи анализов о наличии либо отсутствии у него заболевания гепатит Б. Да? И вот, собственно, на основании вот такой справки он и пытался освободиться вот от этой обязанности, да, которую Россия считает, что у этого призывника есть служить в российской армии. Вот давайте, наверное, поговорим более подробно, да, насколько показательный такой случай. Как вообще пытаются крымские юноши призывного возраста избежать призыва в российскую армию?
Ну, мы судим потом, как они к нам обращаются, и по судебным решениям, которые опубликованы на сайтах оппозиционных судов. То есть по тому, что они обращаются, это прежде всего вопросы, как поступить на альтернативную гражданскую службу. Это вопросы касаются того, как не становиться на учет, как и можно ли покинуть оккупированную территорию после получения повестки. То есть, в принципе, знаете, вопросы и ответы. То есть, да, покинуть можно, поскольку человек не объявлен в розыск, можно покинуть его в любой момент. Единственная проблема сейчас с тем, что эпидемия ковида, и Россия очень сильно ограничила перемещение с оккупированной территории, и для этого нужны причины, и могут просто человека не пустить не потому, что он призывник, а потому, что у него нет оснований. То есть в данном случае Российская Федерация нарушает еще право на свободу перемещения. А, кроме этого, что касается не постановки на учет, то стараться по возможности не становиться на учет, чтобы не получать повестку. Если человек уже находится на учете, это не получать саму повестку, потому что именно получение повестки является основанием для уголовного преследования. Кроме этого, как показывают судебные решения, достаточно большое количество людей стараются все-таки собрать справки и в случае наличия болезней подавать в суд в случае, если призывная комиссия приняла решение о призыве человеку, у которого есть документы, подтверждающие, что у него есть заболевание, которое не позволяет ему проходить службу. Часть дел выигрывается. Кроме этого, если даже дело не выигрывается, пока оно находится на рассмотрении, человека призывать не могут. Поэтому в данном случае это достаточно часто используют как метод. Альтернативная гражданская служба, опять же, люди спрашивают, интересуются, некоторые заявляют, но проблема в том, что военкомы настаивают на предоставлении доказательств, это незаконно даже с точки зрения Российской Федерации. Но, к сожалению, они на этом настаивают, и люди, опять же, часто по решениям судов обращаются в суды, так называемые.
То есть даже несмотря на то, что вот есть сайт Минобороны, я сегодня, наверное, буду его еще цитировать, если... успею. И там говорится, вот, наверное, да, можно сказать, что с гордостью сообщается, что в России был введен первым в мире институт гражданской альтернативной службы. И получается, что в Крыму не так-то просто этим институтом воспользоваться.
Ну, судя по законам Российской Федерации, когда он распространил на оккупированную территорию, это несложно, то есть достаточно заявить о том, что у вас есть убеждения, которые не позволяют. Но по факту, да, военкомы требуют справки, подтверждения родственников, свидетельств и показания друзей и знакомых, которые подтверждают, что у вас и ранее были такие заявления. А кроме этого, они сейчас сделали так, что надо об этом заявлять за 3 месяца до начала призыва, то есть, соответственно, задолго до получения каких-либо повесток. И всячески стараются препятствовать тому, чтобы человек заявил о необходимости прохождения альтернативной гражданской службы. А, возможно, я не знаю, с чем это связано. Может, у них, ну, я не сомневаюсь, что у них до сих пор действует плановая система, по которой это отрицательно влияет на показатели конкретного военкома, количество людей, которые хотят проходить альтернативную гражданскую службу.
Я приглашаю вернуться вас к решению Центрального районного суда города Симферополя, подконтрольного России, которое мы упоминали уже сегодня в нашем эфире. Еще один есть интересный момент. Вот там, где описываются смягчающие обстоятельства того правонарушения, в котором обвинили крымского призывника. Я цитирую. «При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, а также данные о личности подсудимого, который по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судим, свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном, заверил суд, что впредь подобного не повторится, в знак своего раскаяния сделал благотворительный взнос в размере 2500 рублей в благотворительный фонд «Детям Крыма», принес свои извинения военному комиссару города Симферополя». Насколько часто встречается вот такой набор смягчающих обстоятельств и благотворительный взнос в благотворительный фонд. Насколько часто он становится смягчающим обстоятельством для тех, кто преследуется за уклонение от службы в российской армии?
Ну, упоминается периодически, в решениях судов встречается, что в качестве смягчающих обстоятельств используется именно в этот благотворительный фонд взнос. Странно, что если взнос благотворительный, как он может рассматривать смягчающие обстоятельства, поскольку это, ну, добровольное дело человека, и делать этот взнос не делает, это как бы не...
В знак своего раскаяния. Раскаяния,
да,
был сделан
по факту,
взнос.
Упоминание этого взноса в решении суда показывает на то, что это, быстрее всего, делается под давлением. Кроме таких смягчающих обстоятельств, иногда встречаются, ну, помимо извинений, письменных расписок и всего остального, были, например, уборка территорий военкомата, периодическое участие в помощи военкомату, то есть после этого, то есть по факту человека заставляют еще работать на военкомат, чтобы как-то упомянуть это в решениях так называемых судов. Ну, хотя, как мы наблюдаем, это никак не влияет, поскольку есть какой-то конкретный размер штрафа, он обычно, ну, в пределах до 80 тысяч, и от того, если какие-то смягчающие обстоятельства или нет смягчающих обстоятельств, сумма штрафа никак не зависит. Это зависит исключительно от того, кто рассматривает дело и от судьи. Ну, вот, поэтому это никак не влияет, я думаю.
В данном случае было назначено наказание призывнику, да, по части 5 статьи 327 Уголовного кодекса РФ в виде 200 часов обязательных работ, и по части 1 статьи 328 штраф в размере 20 тысяч рублей. Ну и путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Ну а до вступления приговора в законную силу призывник был оставлен под подпиской о невыезде, да, и надлежащим поведением. Ну что же, давайте в продолжение нашего разговора еще один вопрос у меня остается. Давайте вот посмотрим. Говорили мы с вами где-то месяц назад о начале призывной кампании на территории Крыма, и тогда я обращал внимание на том, что российский военный комиссар Крыма Юрий Лымарь активно очень ездит по крымским учебным заведениям разным. В Таврическом национальном университете он побывал, в Джанкое был тоже, в гимназии и так далее. Вот давайте послушаем, что говорит Юрий Лымарь о своей вот этой части работы, да, с крымской молодежью. Было сказано это 2 недели назад в эфире радиостанции «Вести ФМ», если не ошибаюсь. Давайте послушаем.
Вы увидите, у нас начинаются совместные акции, где будут принимать участие учащиеся, во-первых, учебных заведений, потом наша юная армия, религиозные, то же самое организации. Это как раз подготовка к празднованию 9 мая, чествование ветеранов, а также наведение порядка на различных местах памятных, там, захоронения, либо боев. Это сейчас будет идти просто по нарастающей, и везде мы стараемся как бы то же самое участвовать. Именно туда мы организовываем и подтягиваем как раз вот молодежь, больше, чтобы охватить вот наших ребят, как раз какие-то пробелы в истории, чтобы они могли восполнить. Плюс ветераны уже уходят, и мы это понимаем, и только из их уст мы можем услышать правду, которая была, да, которую сейчас пытаются, вот как мы видим, наши соседи извратить. И я бы хотел тоже вот скажу, что у нас скоро призывные ресурсы очень пополнятся. В каким образом? А просто... С Украины в прошлом году, по ихним же данным, 1 000 000 человек мигрировали, ну, получили гражданство Российской Федерации. А 2 дня назад ихний президент подписал закон, который вводит уголовную ответственность до 10 лет от уклонения от призыва, от уклонения от постановки на учет, от сборов. А мы же понимаем, почему это делается. Они хотят вот их всех загнать, этих ребят-призывников, вот в зону этого ихнего противостояния с Донбассом. Вот, то есть на братоубийственную войну. Я думаю, что сейчас народ там прозревает, и будут все стараться, конечно, прийти к своим братьям, к нам, и ребята, конечно, придут, наверное, лучше служить в российской армии, чем где-то со своими кровными братьями воевать или получить за это уголовный срок, за то, что ты там отказываешься участвовать в этих карательных операциях. Поэтому все у нас идет своим чередом, мы занимаемся и молодежью.
Это были слова Юрия Лымаря, и здесь я должен сразу сказать, что частично вот мы дали его цитату, да, для того, чтобы, ну, во-первых, мы стараемся представить в нашем эфире позиции всех сторон, но здесь была частично вот даже прямая дезинформация, поэтому я очень прошу с осторожностью относиться к тем словам, которые звучат в крымском эфире, вот в эфире радиостанции Вести ФМ, без всяких предостережений, да, но мы все-таки уважаем нашу аудиторию и просим критически воспринимать эти слова, которые были сказаны Юрием Лымарем. Но я напомню, что говорим мы с Александром Седовым, экспертом Крымской правозащитной группы. Александр, ваша реплика относительно того, вот, как видит российский военком в Крыму миссию своей работы с крымской молодежью?
Ну, это очень интересный момент, поскольку с вступлением в должность в прошлом году поменялось, ну, видно, что человек делает упор на именно пиар и пропаганду. Поэтому он действительно очень много говорит и действительно ездит не только по вузам, но и по школам с пропагандой службы вооруженных сил Российской Федерации. Кроме этого, он достаточно часто упоминает Украину, используя язык вражды по отношению к Украине и запугивая население, и опять же пропагандируя службу вооруженных сил как противодействие вражеской державе, как он заявляет. Поэтому тут усилия на именно информационную борьбу у него действительно очень сильно развиты. Кроме того, можно сказать, что сама пропаганда службы вооруженных сил, помимо призыва, является точно так же преступлением, и он активно включается в это преступление, пропагандируя службу не только, как я сказал, в вузах, но и по школам, используя религиозные организации, о чем он сам заявляет, и этого не скрывает. То есть, в принципе, полный пакет так называемого победобесия и внешнего врага и необходимости бороться с внешним врагом используется им гораздо активнее, чем предыдущего военкома. Уже так.
Ну а кто назначен на роль внешнего врага, мне кажется, понятно, да?
Да, коллективный Запад, Соединенные Штаты Америки, Украина. То есть он Украину упоминает во всех своих заявлениях и говорит о том, что упоминает и бандеровцев, и фашистов. То есть использует очень жесткий язык вражды по отношению к Украине. И наставит на необходимости того, что необходимо бороться. Кроме этого, он на своей пресс-конференции заявлял о том, что крымчане привиты от национализма и очень активно вступают в ряды вооруженных сил. Но это, опять же, как я сказал, неправда, судя по тому, что по остальным его заявлениям о том, что он говорит, что уклонистов нет, но по факту, как я сказал, достаточно большое людей не желает служить и старается избежать службы вооруженных сил.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Продолжаем мы говорить о ходе призывной кампании, да, и о том, какие есть альтернативы. Хотелось бы поговорить далее подробнее. Я приветствую в нашем эфире Александра Горбачева, российского юриста и правозащитника, представителя организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Хотелось бы расспросить вас подробнее об альтернативной гражданской службе. Как я говорил, есть об этом информация даже на сайте Минобороны России, да, с такой гордостью пишется, что Россия стала одним из первых государств в мире, где появился институт альтернативной гражданской службы. Ну, давайте не входить в исторические дискуссии, да, а о современном состоянии дел поговорим, насколько действительно доступен вот этот альтернативный вариант для призывника прохождения альтернативной гражданской службы. Какие здесь есть нюансы, о чем необходимо знать?
Ну, смотрите, прежде всего, да, действительно, в России существует альтернативная гражданская служба взамен военной службы по призыву. Срок альтернативной службы дольше, чем прохождение военной службы. Если по призыву в армии ребята служат год, то тут на альтернативную службу это год и 9. Есть определенные сложности при реализации права граждан на альтернативную гражданскую службу, но все очень индивидуально и зависит от субъекта, а чаще даже от района. То есть если в некоторых районах, даже того же самого Петербурга, получить замену вида службы довольно легко, то в других регионах России фактически это невозможно из-за позиции местных военкомов.
А в чем может заключаться эта позиция? Вот как это может выглядеть? Приходит призывник и говорит, я бы хотел воспользоваться альтернативной гражданской службой, да? И что ему может в этой ситуации, теоретически, да, и фактически возразить военком? И какие есть методы обжаловать этот отказ?
Прежде всего, его могут вводить в заблуждение. То есть, когда он приходит в военкомат, пытается подать заявление, ему говорят, что нет, ты пропустил сроки, подать заявление, права не имеешь. Нет, ты уже раньше подавал заявление, тебе отказали, ему новое мы принимать не будем. То есть такие методы есть. Впоследствии, если, собственно, заявление принято в любом случае, призывная комиссия, ключевую роль в которой играет, конечно, военный комиссар, может принять решение об отказе в замене военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу. При этом закон предусматривает такую довольно широкую формулировку, что одним из оснований для отказа может быть то, что характеризующие документы и данные не соответствуют доводам гражданина о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям. Как правило, в эту витиеватую формулировку призывная комиссия вносит смысл, что гражданин не смог убедить членов призывной комиссии в наличии у него антивоенных воззрений. Ну а при условии, что многие члены призывной комиссии связаны были или остаются с силовыми структурами, убеждать их в наличии антивоенных воззрений иногда бывает довольно сложно, скажем так, дипломатично.
Еще о чем хотелось бы спросить. Перед тем, как беседовать с вами, мы говорили с Александром Седовым, экспертом Крымской правозащитной группы, и он, говоря о статистике уголовных преследований, да, в отношении так называемых отказников, говорит, что в Крыму таких дел становится все больше и больше, да, эта статистика увеличивается, причем ну, темпы увеличения этой статистики растут. Насколько это вписывается в российскую картину?
Слушайте, я скажу, что в целом тут скорее тоже такой вот более региональный подход, потому что ну, к нам обращаются и призывники из Крыма, и вот мне известно, что крымский военком довольно строгий с точки зрения, ну и требовательный с точки зрения соблюдения норм закона. То есть, с одной стороны, если говорим про ту же самую альтернативную гражданскую службу, в принципе, ну, скажем так, относительно легко можно получить замену вида службы. То есть каких-то таких гиперпрепятствий, ну вот я не помню. Но при этом, если у человека есть хоть какое-то нарушение, очень строго и как бы к нему относятся и административные правонарушения, и впоследствии лишение права на альтернативную гражданскую службу. Ну и, соответственно, видимо, в этой же тенденции вот именно такой вот как бы строгости. И вопрос о привлечении граждан к уголовной ответственности за уклонение. Потому что, ну вот я говорю, это вот мое личное убеждение, скажем так, статистическими данными оно не подтверждено, но исходя из той информации, которую мы получаем от граждан, в Крыму все как бы вот так вот. Ну, строгий очень подход военкома к соблюдению требований закона.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Горбачев, российский юрист и правозащитник. Напомню, что говорим мы о весенней призывной кампании 2021 года. Уже 6 лет, получается, идет на территории Крыма призыв в российскую армию. Напомним, что начался он в 2015 году. Тогда порядка 500 человек на территории всего Крымского полуострова было призвано на срочную службу в армию России. И все эти призывники оставались на территории Крымского полуострова проходить службу. Далее показатели плановые на набор в российскую армию в Крыму росли, выросли до 3300 человек, если не ошибаюсь, в минувшем году. Но вот сейчас мы видим, что плановый показатель, ну вот если говорить о Севастополе, остается примерно на том же уровне, но теперь призывников крымских, ну, севастопольских, во всяком случае, 70% обещают оставить служить на территории Крымского полуострова, и только 30% будут отправлены служить на территорию России. Продолжим мы наш разговор с Ириной Прибытковой, профессором социологии, доктором наук демографии, ведущим научным сотрудником Института социологии Национальной академии наук Украины. Ирина Михайловна, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте поговорим о том, как Россия использует вот этот институт армейский, да, как инструмент по работе с крымским обществом. Видим мы, что есть реакция международного сообщества. Может быть, успею я сегодня еще подробнее рассказать и о заявлениях МИДа Украины, и о поддержке этих заявлений со стороны Соединенных Штатов Америки, и заявлениях Европейского Союза, да, стран Европейского Союза о том, что речь идет о грубейшем нарушении международного гуманитарного права. Тем не менее, Россия делает то, о чем мы говорим, да, продолжается призыв на территории Крымского полуострова. И давайте поговорим о целях. В каких целях Россия может использовать этот такой инструмент, как служба в армии?
Ну, это действительно нарушение прав человека и нарушение международного правонарушения вообще всех законных оснований вести себя прилично, мягко говоря. Ну вот, в путинском указе общие цифры те же, что в прошлом году, то есть процесс продолжается, он не собирается останавливаться. Но то, что большую часть призывников собираются оставить на полуострове, это уже лучше, чем отправляли бы их, скажем, на территории прилежащие районы России, там Ростовскую область, Краснодарскую и так далее.
То есть это важное обстоятельство? Остается призывник дома или он отправляется в Россию?
Ну, это знак определенный. Это определенный знак. Ну, а как будет дальше развиваться событие, очень трудно предугадать. Очень.
А на всех ли... Ну, вот смотрите, сейчас в Крыму такая ситуация, вот я сейчас даже процитирую Керченского военкома, его я еще не цитировал, это по публикации в издании «Керчинфо», зовут этого российского военкома Керчи Сурен Романов. 25 апреля он рассказал о том, что 40 керчан вот уже отправили служить в российскую армию, и вот он говорит, что порядка 50 человек бесплатно учатся в школе ДОСААФ на вождение, получают права и потом также убывают на службу. Очень много российские военкомы в Крыму говорят о получении армейских профессий, которые сегодня востребованы на территории Крымского полуострова. С одной стороны, мы видим много разных таких социальных, да, пряников, которыми можно заманить на службу в российскую армию, да, и получение жилья, и денежной помощи, и получение тех же самых военных профессий. А с другой стороны, да, насколько вообще это срабатывает, и насколько крымчанин, попав в российскую армию, да, перековывается там в гражданина России?
Ну, это трудно сказать. Желательно было бы провести опрос, но это сейчас невозможно сделать в Крыму, так сказать, опытными социологами. А свои социологи, российские, конечно, будут говорить то, что им скажут, то, что им прикажут. Но там в Крыму ведь разные люди есть, разные социальные слои, страты. Крымские татары, как вы понимаете, будут продолжать хотя бы молча, но сопротивляться. Там есть, во всяком случае, когда я работала в Крыму много лет, я наблюдала вообще разные реакции на всякие события. Так что тут трудно сказать. Но это указывает на то, что у людей из Крыма призывают в армию, исходя из того, что надо как-то людей перековывать там в свою пользу, с одной стороны. А с другой стороны, по-видимому, в России есть такая потребность. Видимо, им не хватает призывников. Все-таки российские войска на всех своих фронтах несут потери. Так что это будущее покажет, конечно. Но просто надо следить, надо отслеживать и анализировать все эти события в режиме мониторинга. Тогда будет понятно. Но, во всяком случае, то, что с 2015 года идет призыв и масштаб постепенно растет, говорит на том, что им люди в армии нужны.
Спасибо. Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ирина Прибыткова. Мы продолжаем следить за этой темой. И очевидно, мы вернемся к этому разговору, продолжим разговор в том числе и с Ириной Михайловной о том, как эти процессы влияют на демографические процессы на территории Крыма. Но что же, время переходить к следующей теме нашей программы. Буквально через несколько секунд. Не переключайтесь.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу PsiFon через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Вы можете комментировать наши видеотрансляции на платформах Facebook и YouTube. Если вы до сих пор не подписались на страницы «Крым Реалии» на этих платформах, то сделайте это немедленно, иначе вы рискуете пропустить что-то интересное. А также я напомню, что вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру можно попасть в наш эфир, если вы слышите нас в Крыму или в соседней России. 044-490-2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Итак, о чем поговорим мы следующие, ну вот получается 12 минут, да? Поговорим мы об Ораза-Байраме. В четверг, 13 мая, мусульмане отмечают один из двух главных праздников в исламе. Это Ораза-Байрам, который знаменует окончание священного исламского месяца Рамадан. Ораза-Байрам длится 3 дня после 30-дневного поста, является вторым по значению мусульманским праздником после Курбан-Байрама или Дня жертвоприношения. В дни празднования Ораза-Байрам принято поздравлять близких, навещать могилы, раздавать деньги неимущим. Те, кто не постился, передают в фонд мечети специальную милостыню – закят. Он установлен для людей обеспеченных, у которых имеются сбережения. Вот подробнее об обычаях и о символизме, да, всего того, что происходит в Ораза-Байрам, мы поговорим с Саидом Исмагиловым, муфтием Духовного управления мусульман Украины УММА. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим подробнее об Ораза-Байрам. Да? Расскажите подробнее, наверное, о традициях и, самое главное, о символизме, который закладывается в Ораза-Байрам.
Ну, вообще, мусульманский пост – это очень древняя традиция. Она была известна задолго до пророческой миссии пророка Мухаммада. И месяц Рамадан, он на Аравийском полуострове всегда был особым месяцем, в который было предписано соблюдать пост. Поэтому, когда в Священном Коране были ниспосланы строки о том, что в Рамадан все верующие обязаны поститься, это стало обязанностью, и теперь каждый год мусульмане постятся в священный месяц Рамадан, и пост заключается в том, что люди воздерживаются от еды и питья в светлое время суток, и так продолжается 30 дней. И по завершении священного месяца Рамадан, когда люди постятся днем, молятся ночью, дают пожертвования, кормят постящихся и малоимущих, празднуется это великий, этот радостный праздник, который по своей радости, он, наверное, самый радостный в исламе. Факт тот, что люди после месяца поста возвращаются к своей нормальной жизни, да, они могут снова днем там пить чай, кофе, ходить в гости, угощаться различными блюдами. И этот праздник, он очень радостный, еще его любят дети, потому что в этот праздник принято дарить детям сладости, подарки. Люди навещают друг друга, вот, ходят в гости. Как вы уже упомянули, посещают могилы, где молятся за умерших. И в целом этот праздник – это праздник выхода из состояния богослужения. То есть, когда люди месяц усиленно молились и постились.
Ну вот учитывая, что традиция, она предполагает много общения, да, хождение друг к другу в гости, помощь тем, кто нуждается. Конечно же, такой вопрос. Говорим мы с вами в непростое время. Пандемия коронавируса продолжается. Очень стремительно меняется наша жизнь. И были ли внесены какие-то коррективы, да, есть ли какие-то, может быть, рекомендации касательно вот, да, той ситуации, в которой в 2021 году празднуется Ораза-Байрам?
Ну, конечно, мы соблюдаем все санитарные нормы, которые установлены государственными органами. То есть, конечно же, масочный режим, социальная дистанция и так далее. И кроме того, в связи с тем, что месяц Рамадана в этом году попал на определенные карантинные ограничения, то в мечетях не проводились совместные вечерние трапезы, не проходили ифтары. Ифтар – это совместный ужин после завершения дня поста, когда кто-то из благотворителей готовит еду и угощает всех тех, кто пришел в мечеть. Вот уже второй год подобные ифтары не проводятся в связи с тем, что мусульманская община не хочет, во-первых, нарушать государственные ограничения, а во-вторых, конечно же, для безопасности своих прихожан, чтобы не произошло какой-то вспышки коронавирусной инфекции.
Очень важный вопрос. Его задавала наша аудитория еще во время прошлой программы, да, на похожую тему. Мы говорили о начале священного месяца Рамадан. И тогда наша аудитория крымская интересовалась, почему мусульманские праздники на материковой части Украины не являются, да, государственными праздниками, не носят статус, ну, официального выходного хотя бы. Да, потому что мы знаем, что в Крыму такое явление есть. По вашему мнению, насколько, да, актуальным можно назвать такой вопрос? И ведется ли подобная дискуссия?
Конечно, несомненно. Вот уже несколько лет мусульмане поднимают перед государственными органами вопрос того, чтобы два главных мусульманских праздника, это Рамадан-Байрам и Курбан-Байрам, были на государственном уровне признаны государственными. Нам не нужно, чтобы это был общенациональный выходной, поскольку все-таки мусульманская община в Украине, она является религиозным меньшинством. Вот, но чтобы верующим могли предоставить выходные именно на праздничные дни. Конечно же, это очень нужно и очень было бы полезно для мусульман, потому что вот сегодня, например, многие сразу после молитвы сразу помчались на работу. Особенно люди, которые работают в определенных государственных организациях, да, на определенных фирмах, где не предусмотрено предоставление выходного для верующих. И поэтому сразу после праздничной утренней молитвы вот люди поехали на работу, и это, конечно же, немного уменьшает радость от праздника, что человек еще целый день должен проработать, там вечером когда-то вернуться к семье, чтобы разделить радость праздника. Поэтому, конечно же, мусульманские организации и духовные лидеры поднимают вопрос о том, чтобы мусульманские праздники получили статус государственных, и люди могли по обращению к работодателю получать выходные в свои праздничные дни. В прошлом году президент Украины, господин Зеленский, он обещал, что этот вопрос будет рассмотрен. Вот, к сожалению, прошел год, но вопрос никак пока не рассмотрелся.
И такой вопрос. Большая часть нашей аудитории находится в Крыму, да, где живут по соседству последователи разных религиозных течений и так далее. И вот что можно сказать вот, да, нашей аудитории, как и мусульманам, так и не мусульманам, да, касательно того, вот Ораза-Байрам, да, можно ли пригласить к себе там, да, не мусульманина, или может ли не мусульманин там, зайти в гости, поздравить, да, своих соседей с этим праздником? Вот об этом несколько слов прошу рассказать.
Конечно, ислам – это религия гостеприимства и уважения к друзьям, родственникам, соседям, ко всем людям. И на самом деле одной из традиций этого праздника является приглашение в первую очередь родственников и во вторую очередь, конечно, соседей, друзей, близких людей. И это не в зависимости от их религиозных взглядов. Да, самое главное – это проявить гостеприимство и уважение к своему соседу, другу, товарищу. Поэтому приглашать в гости не мусульман – это даже нужно. Это соответствует традиции пророка Мухаммада, мир ему. И, соответственно, не мусульмане могут приходить в гости к мусульманину. Вот это очень добрая и давняя традиция восточного гостеприимства.
Я напомню, что 14 мая, вот здесь еще такая информация, 14 мая в Крыму объявлено выходным, да, это к разговору о праздниках, да, на официальном уровне и выходных днях. И вот еще такую информацию, уточнение. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 30 июля 2020 года поручил правительству рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса ряду религиозных праздников, среди которых Рамадан-Байрам, Курбан Байрам, Песах, Рош Хашана, Ханука, Пасха христиан западного обряда. До этого Зеленский сообщал, что планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ораза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников. Ну вот только что обсудили мы, да, на каком этапе находится этот процесс. Шейх Саид, прошу вас еще сказать, может быть, проанонсировать какие-то мероприятия, да, на материковой части Украины начинаются в эти дни или пройдут, может быть, вы кого-то хотели куда-то бы пригласить.
Ну, мы бы были, во-первых, очень рады, если бы Владимир Зеленский и кабинет министров, то есть правительство, они, может быть, сегодня захотели бы мусульманам сделать этот подарок и подписать этот документ, но мне что-то кажется, что пока он еще не готов. Вот. Ну, а с другой стороны, у нас все-таки существуют определенные карантинные ограничения, и каких-то массовых там праздников, массовых гуляний мы не можем проводить. Потому что коронавирус, он, к сожалению, присутствует, и нарушать, во-первых, определенные ограничения, установленные санитарными органами, а с другой стороны, поддавать опасности инфекции наших верующих мы, конечно, не можем. Поэтому каких-то особых празднований не предусмотрено.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Саид Исмагилов, муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА. Мы будем внимательно следить за тем, как будет проходить Ораза-Байрам как непосредственно на территории Крымского полуострова, так и на материковой части Украины. Вы можете помочь нам в этом. Присылайте нам свои видео, фото, материалы. Расскажите о том, как пройдет Ораза-Байрам там, где живете вы. Присылайте нам свои истории. Всегда интересно. Интересно, чем живет наша аудитория. Поможем вам рассказать об этом всем тем, кто слушает и слушает радио «Крым Реалии» в Крыму, читает сайт «Крым Реалии» и смотрит телепроект «Крым Реалии». Я напомню, что этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Также напомню, что ни в коем случае не стоит пропускать дневное шоу «Радио Крым Реалии» в 13:00, а в 18:00 у нас вечерняя программа. Каждый раз новая тема, каждый раз интересно. Будьте вместе с нами. Я напомню, что работает номер телефона 8 800 10 06 926. Для тех, кто слышит нас в Крыму и в соседней России, не только во время прямого эфира вы можете дозвониться по этому номеру. Когда прямого эфира нет, вы слышите нас в записи, вы все равно можете дозвониться. Ваше сообщение останется на автоответчике. Мы слушаем все сообщения, которые остаются на автоответчике, и по необходимости обязательно с вами свяжемся. Поэтому, если такая необходимость есть, вы можете упростить эту задачу, просто оставляйте свои контактные данные, да, и нам будет еще легче с вами связаться. Конечно же, вы можете воспользоваться электронной почтой, ее адрес есть на сайте Крым Реалии, там же на сайте Крым Реалии есть еще более удобная функция, это форма обратной связи, через которую проще нам написать, ну и, конечно же, в социальных сетях можете искать нас, общаться с нами, всегда рады этому общению. Итак, напомню, этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Увидимся и услышимся с вами следующим утром в 8:00 по Киеву и Симферополю. Всего доброго, будьте здоровы!